Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Друзья, исторический час на Светлом радио, на радио «Вера». Я Алексей Пичугин. А здесь, как всегда, в это время мы приветствуем Дмитрия Владихина, профессора Московского государственного университета. Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представляете нашу гостью тогда сразу.
Да, у нас замечательный гость из сферы музыки, известный писатель, композитор и мастер органной музыки Анна Ветлугина.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы сегодня как раз о музыке поговорим, о ее истории и о ее связи с верой. Если мы возьмем Средневековье и на Руси, и в Европе, я думаю, что это было примерно одинаково, то музыка, которую тогда можно было услышать массово для огромного количества людей, она в основном имела церковное происхождение, она в основном творилась для церкви. И, может быть, разве что сочинение каких-нибудь скоморохов или выступления мини-зингеров, которые сопровождались там музыкой каких-то музыкальных инструментов, были небольшим исключением. Так ли это? Действительно ли изначально для Европы и для Руси музыка – это прежде всего то, что связано с церковью и верой?
Это так. В те времена церковь представляла собой как раз культурный центр, и все самое лучшее в искусстве, оно было в церкви. И музыка, самая глубокая, серьезная, она тоже делалась в церкви и для церкви. И у композиторов тех времен основной постулат творчества был совсем иной, нежели сейчас. Не выразить себя, а передать истину. Не отход от истины, это был основным постулатом творчества. И поэтому творчество музыкальное, оно строилось на своде священных мелодий. Это было в православной церкви знаменный распев и григорианский хорал в католической церкви.
Вот для чего они в церкви предназначались? Понимаете, хотелось бы, чтобы вы поподробнее объяснили, проработали бы немного музыкальной энциклопедии. Григорианский хорал и знаменный распев звучит в церкви когда? Что это такое?
Изначально это только он и звучал в церквях, знаменный распев и григорианский хорал. Это было отобраны лучшие как бы песнопения, лучшие песнопения, которые были еще обработаны, записаны согласно правилам. Вот, допустим, знаменный распев берет свое название от знамя, знак, просто вот от тех знаков, которым он записывался. В то время это был распространенный очень язык.
То есть, если я правильно понимаю, то вы говорите о крюках.
Да, да.
Вся русская древняя запись музыки, она никак не знала нот, она знала только крюки, и сейчас очень мало кто способен прочитать эту крюковую запись?
Ну, возможно, прочитать, есть специалисты. Просто современная нотация, она не может передать тонкость богослужебной музыки тех времен, ни григорианского хорала, ни знаменного распева, потому что там система метроритма, она особая, текучая, там вот нет вот этого деления на два, на три, как в современной музыке, нет этих ритмов. Ну вот, собственно говоря, все музыкальное богословие вкладывалось вот в эти вот песнопение. Что, допустим, делал Григорий Великий, когда он отбирал григорианские хоралы? Почему, кстати, они называются григорианскими? Ведь он не все далеко он их писал, и большинство их создано уже спустя век или полтора после его смерти. Это уже не шестой век, седьмой, восьмой, девятый, но он создал свод правил, он создал понимание того, какая должна быть эта музыка. А музыка это как и в знаменном распеве, так и в григорианском хорале должна помочь людям понять Священное Писание, понять именно текст. Самые важные слова, они должны быть подчеркнуты. К ним идет, допустим, мелодия вверх или, допустим, наоборот, вниз, к этим, ну, вот, к главным смысловым точкам текста, понимаете?
Вот Григорий Великий, вы назвали имя и...
Григорий, да, Григорий, двое слов, он же в православии, Григорий Великий, папа Римско-католической церкви. Это очень значимая фигура. Даже его восшествие на римский, на Святой Римский престол, оно было сопряжено тоже с определенными вещами. Он очень не хотел, он считал себя недостойным этого. И даже, по легенде, скрылся из города. Но все-таки его упросили, и он
согласился,
да.
Но вот каким образом произошло то, что он обратился к музыке, создал тот самый свод правил, по которому впоследствии европейские музыканты, ну, я не знаю, уместно ли для Средневековья произносить слово «композитор», «сочинитель музыки», руководствовался этими правилами. А почему так произошло, что он взялся за эту работу?
Я думаю, что это как-то связано, конечно, с его характером, с одной стороны, с другой стороны, с назревшей проблемой, потому что в то время было очень уже много разных типов песнопения, и католическая церковь использовалась, и византийские напевы, и марсианское пение, которое вот в Миланской области было, галицийское пение, и некая была быстрота. Это вот с одной стороны, нужно было как-то все это привести в какой-то общий вид. А с другой стороны, Григорий Великий, он очень как-то заботился лично, заботился о многих вещах. Допустим, он, когда приходили в Рим грабить лангобарды, он с ними договаривал, старался, чтобы люди не погибли. Он как-то вот очень такой был человек-практик такой, в хорошем смысле.
Иными словами, с одной стороны, он взял на себя роль реформатора, а с другой стороны, реформатором он стал из чисто практической заботы о том, чтобы церкви полегче жилось в этом смысле, не было бы какой-то путаницы, то есть позаботился о священниках.
Да, разумеется, чтобы какой-то был порядок, да, не было путаницы, и он, видимо, решился за это взяться.
На Руси знаменный распев – это то, что, я так полагаю, пришло к нам из Константинопольской империи.
Да, это, конечно, пришло из Византии.
А у нас были какие-то знаменитые авторы или знаменитые сами распевы, то, что осталось на века, то, что поминали впоследствии многие поколения музыкантов?
Ну, авторство все-таки там такое понятие относительно, это все анонимное творчество. Авторство возникло гораздо позднее.
И когда?
Ну, что касается Европы, то она, там произошло пораньше. Там уже вот Пиротин, Гийом де Машо, это первый 11 век, 12-й. И параллельно с ними еще много было анонимных композиций. Потом уже становилось их все меньше. Мы уже узнали авторов песнопений. Я думаю, это, конечно, происходило не потому, что они утерялись, просто, опять-таки, вот тогда было хорошо быть в тени истины, а потом уже люди как-то все-таки.
То есть, иными словами, человек, который сейчас, наверное, в соответствии с определенными канонами массовой культуры, бил бы себя в грудь и говорил: «Я творец, я создатель, я автор», тогда он скорее хотел раствориться во всеобщей анонимности, даже создав там летопись, например, или музыкальное произведение, он прежде всего служил Богу, а уже потом думал: «Я автор, я творец».
Несомненно. То есть главная задача была передать Священное Писание еще лучше, еще как-то вот правильнее. И вот интересно, как это шло усложнение, потому что на первые века христианства не было же ни православия, ни католичества, были просто христианство, и богослужения были очень простые, в них участвовали все люди, не было такого разграничения хоры, вот, а вот отдельные прихожане, которые не музыканты. Это было очень важно, потому что само слово «литургия», оно происходит от греческого, и значит, как общее дело переводится, как общее дело или народное действие, вот как-то так вот. Но постепенно в монастырях люди, ну, опять-таки, из благих побуждений, они старались еще лучше как-то музыкально передать это. Они хорошо занимались музыкой, становились сильными музыкантами и писали все более прекрасные песнопения, которые уже народ не мог петь. И вот постепенно такой какой-то получился.
Стало делом, если не профессионалов, то, во всяком случае, людей, которые должны быть, как в старину говорили, навычны этому делу, да?
Совершенно верно.
А у нас, собственно, на русской земле, когда появилось авторство, вот с какого момента мы можем сказать, мы помним кого-то из создателей ознаменных распевов?
Ну, есть, допустим, нет, знаменный распев он анонимный, а вот что касается позднее, ну, мы знаем стихи Иоанна Грозного, допустим, да?
Да, мы знаем его, но как не музыкант, а как создатель текста.
Ну, как бы вот...
Ну, вот я бы, пожалуй, помянул еще одного нашего государя, который этим занимался, это Федор Алексеевич, умерший молодым человеком, он был большим любителем духовной музыки. И он сам написал «Достойно есть», то, что исполняется до сих пор, и время от времени в нотных бумагах видишь, собственно, автор Федор Алексеевич. Иногда даже Ф.А. Романов пишут, но это уже причуда некая на наше культурное. Он, кстати говоря, если я не ошибаюсь, ввел определенную новину в церкви, то есть он решил сделать шаг в сторону от старой русской традиции к европейскому партусному пению. С него, это конец 17 века, Россия начала уходить от своей старинной музыки, и, в общем, она и крюковую традицию тоже постепенно похоронила.
И вот что интересно, в принципе, как-то вот параллельно дальше уже католическая православная традиция, их изменения в них, они даже как-то уже почти параллельно идут. А вот до этого русская православная музыкальная традиция, она хранила древние традицию, вот этот знаменный распев, хотя уже его тоже добавляли к нему голоса, но они как бы были еще ближе к истокам.
То есть, иными словами, знаменный распев – это то, что на Руси до 17 века несло в себе какие-то очень древние корни, еще какие-то, может быть,
да,
даже чуть ли не античные.
Сейчас мы можем послушать фрагмент знаменного распева.
Исторический час на радио «Вера».
Так, друзья, напомню, что вы слушаете «Исторический час» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, Дмитрий Володихин, профессор Московского университета, историк, и Анна Ветлугина, писатель, композитор и мастер органной музыки.
Если мы говорим о знаменном распеве, то, наверное, для современных знатоков древней музыки это чрезвычайно большая печаль, что утрачена та древняя начинка. Сейчас ведь, если я правильно понимаю, прочитать адекватно мелодию знаменного распева могут разве что какие-то очень незначительные группки старообрядцев, где еще кое-где музыка читается по крюкам, а не по напевке.
Сейчас идет возрождение знаменного распева, и этим занимаются музыканты. Допустим, в Санкт-Петербургской консерватории есть целая секция людей, этим занимаются. Они читают эти крюки, и композиторы современные их благословляют на то, чтобы разрабатывать знаменный распев в своих произведениях и возрождать эту традицию. Так что, думаю, все в будущее за знаменным распевом.
Ну, я рад, что вы мою ошибку и мое невежество поправили. У меня было гораздо более грустное мнение по этому поводу. Но вот видите, в общем-то, есть чему радоваться. Ну, а теперь, пожалуй, от радостного к, если не более печальному, то уж более сложному точно. Мы с вами толковали о том, что 90%, если не 99% музыки Средневековья, это музыка так или иначе сакральная или духовная. А впоследствии она постепенно уступает позиции музыки, которую можно считать только светской, никакой другой. Вот у меня два вопроса. Первый. Много раз видел